Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Міхась Селін. Нашыя галоўныя тэмы на сёння.
У Мінск едзе кіраўнік дзярждэпа. Ці гатовы Мінск да змены арыенціраў?
Інтарэс к рэгіёну вызван паведзеннем Расіі, імперскім паведзеннем Расіі. І я думаю, паэтаму вот этот маршрут Кіев-Мінск, он не случайнасць.
Катарцы хочуць распачаць сакалінае паляванне пад капылём. Беларусы супраць.
Они спонсируют нас, тут скрывать нечего, откуда ж, ну, взялись эти вольеры. Есть спонсоры просто, назовём их так.
Телеграм-каналы як сродак інфармацыйнай вайны, як супрацьстаяць.
Крупныя околокремлёвскія, прокремлёвскія паблікі с лета свісны вообще сталі регулярна пісаць Лукашэнка, да этого он не был интересен никак.
Гэтай ды іншай падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
1 лютага ў Мінск прылятае кіраўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Майк Пампеа. Таго самага дзярждэпу, якім беларускія ідэолагі яшчэ недаўна любілі страшыць неабазнаных у геапалітыцы беларусаў. І той самы Пампеа, які яшчэ год таму кіраваў ЦРУ.
Візіт адбываецца ў той час, калі гарачыя спрэчкі з кіраўніцтвам Расіі наконт цэн на энерганосьбіты прывялі да відавочнага пахаладання паміж афіцыйнымі Мінскам і Масквой.
Чаго чакаць ад гістарычнага візіту ў Беларусь кіраўніка дзярждэпа ЗША? Адказ на гэтае пытанне даведаемся ў палітычнага аглядальніка Рамана Якаўлеўскага. С аднаго боку, ну што маем? Такое турне, ну вот як едзе чалавек і туды заедзе, ну так, як бы пазнаёміцца, павітацца і паехаць далей. Ці ўсё ж такі больш сур'ёзная справа?
Я думаю, болей сур'ёзная і звязана то з тым, што, а это ўже практычна все прызнаюць, Саединённые Штаты возвращаюцца в регіон. При Обаме наблюдался обратный процесс, уменьшение интереса и более того, согласие, что в сфере влияния России и Беларусь как бы соглашались с этим. Не думаю, что сегодня эта точка зрения Обамы остается. И вот с этим связано такое повышение, видимое повышение активности Соединенных Штатов в регионе. Образно говоря, возвращение Соединенных Штатов в регион.
Роман, я, можно быть, перебью, але насколько на самом речь реально цікаво с Злучаным Штатом, гэты наш регион, и я маю на увазе вот конкретно, скажем, ту же самую Украину, Беларусь. Пригадайте вот это недавний скандал с Помпео на одном из на одной из американских радиостанций, где он пришел поговорить небыто про иншее, а ведущая спыталася у его на конт Украины, и он там не стрымался, и там ледь не матюками на ее, мовляв, кому тут с наших американских громадянов цікава гэтая Украина, и в уголе вы можете мне показать, где она находится. Ну, вот такий вот скандальчик был. Гэта небыто створает такое уражение, что, ну, едет человек, але на сам речь, может и цікавиться регионом, але не вельми глубоко. Ти я помыляюся.
Интерес к региону вызван поведением России, имперским поведением России. И я думаю, поэтому вот этот маршрут Киев-Минск, он не случайный. А то, что поведение такое Помпео было, ну, мне трудно сказать, в каком настроении было и какие причины такого настроения были, хотя при этом хотел бы напомнить, что он только год, если я не ошибаюсь, работает госсекретарем, а до этого, внимание, он был директором Центрального разведывательного управления. И вот это вот, кажется, такая поверхностность, несдержанность. Я думаю, ну, какие-то были нам неизвестные причины, но вот такие глобальные выводы делать, что нет интереса к Украине и Беларуси, я бы не стал.
Добре, тогда все ж таки, так сказали, историчная такая подея. Ну, не было тут у нас керовника дзярждэпа.
Был.
С давних часов. Ну, уже
с давних, да.
Да, кольки годов-то прошло? Десятигодие у я да, б нават сказаў. Да, да. Ці варта разлічваць на нейкія такія глобальныя нейкія там зрухі ў адносінах?
Я бы так сказал, в первую очередь это на поверхности интерес к двухсторонним отношениям, которые, и надо это отметить, нормализуются, и должны они, нормализация это должна ну, не закончиться, а знаменоваться появлением, тут долгожданным появлением посла Соединенных Штатов. И я отмечу, что по некоторым данным он должен появиться намного раньше, чем ожидали в Минске. Тоже интересный вопрос. То есть до лета. До лета посол, получается, до президентских выборов, как в Беларуси, так и в Соединенных Штатах.
А вот цікаво отзначу, я еще вот ранее нам казали, что это ж такая долгая процедура, особливо у США. У нас-то дал загад один человек и поехал посол. А там покуль все узгоднять, год, а то и два все затягнуться да. может. А тут так, с чем это вот связано?
А я хочу сказать, что по некоторым данным это было большой неожиданностью для белорусской стороны. Да, были такие надежды, что пока построят посольство, а помещение, площадка уже выбрана. Сам факт, что Соединенные Штаты решили посольство строить, тут уже говорит об определенном интересе. И этот интерес я связываю, опять-таки, с агрессивной политикой Москвы. Вот. Тем более, когда какие-то, ну, иногда вызывающие улыбку, намеки с белорусской стороны на самом высоком уровне о перспективности, о каком-то нейтралитете, я не являюсь сторонником вот этих утверждений, что нейтральная Беларусь. Ну, не может она быть нейтральной в силу многих причин и в силу связки с Москвой. Вот. В Соединенных Штатах, да, есть лоббисты такого, которым мерещится, подчеркиваю слово мерещится, что Лукашенко можно оторвать от Москвы, с чем я не согласен. И на этом строится. То есть путаются надежды с иллюзиями.
Что, в Америце сапраўды верить, что мы можем стать нейтральные цалком? Ти, может быть, у их вогуле планы Беларусь у НАТО? Вогуле, какие у нас на сегодняшний день стосунки с НАТО?
Ну, также наблюдается процесс нормализации, хотя динамика желает лучшего. И тут я хотел бы сказать, вспомнили Финляндию. У нас тут очень же популярно иногда говоря финляндизация. То есть вот нейтральная. Я да, но я за иной смысл. Сегодня в Финляндии двусторонние отношения с НАТО такие, что она не хочет быть членом НАТО. Но за исключением пятого пункта, это солидарная оборона, вот, финны практически в НАТО, как и шведы. Но не являются членами, как в НАТО говорят, мы готовы хоть сегодня их принять. Они говорят, а мы, ну, не хотим, вот такой атрибут независимости свой. Но в то же время на двусторонней основе все соглашения, все сотрудничество не меньше, чем у других членов НАТО. Вот такую финляндизацию я бы приветствовал. Вот. А что касается примера истории в Финляндии, в плане нейтралитета. Ну, время было другое. Зачем? Мы же сегодня, кстати, еще и другое слышим. Ну, уже новый план Маршалла, это говорит глава МИДа белорусского. Новый план Маршалла. Ну, так разъясните людям, а что это был за план Маршалла? И если бы Советский Союз включился в этот план Маршалла, может, мы бы и жили по-другому. Все страны, которые были включены, европейские, в этот план, он заключался в солидной помощи, подчеркиваю, не бескорыстной, Соединенных Штатов финансовой. Ну и что сегодня мы видим? Все, возродилась экономика вот послевоенная. То есть надо людям разъяснять. И когда мы говорим о НАТО, я считаю, что странная позиция, ну, говорит о степени искренности. Я за то, что это уже давно должно быть, считаю, должно быть информационный пункт НАТО в Минске, чтобы любой гражданин Беларуси вот просто зашел, а я хочу, да, вы можете сказать, есть интернет. Интернет есть, но вот так вот доступность к информации НАТО должна быть, ее нету. Кстати, в отличие от Москвы, там такой пункт, такая структура есть. Другой вопрос, работает ли она, а есть. А тут даже наотрез отказывается. Вот и вся искренность, как бы, со стремлением НАТО, а и равно с вопрос, ну, тема с нейтралитетом. Когда у нас в последнее время говорят про нейтралитет, вернее, не в последнее время, в последние годы, очень часто это применительно было к Украине. Что вот Беларусь, как нейтральная, в вопросе, может, миротворцев на Донбасс и так далее. Нейтральность Беларуси. Вот у меня ответ простой. Я его и в Киеве слышал. Что союзник агрессора нейтральным быть не может. Вот так я бы ответил.
Давайте, может быть, до ситуации. Тут подведем выники. Все ж таки от визита Помпео в Минск, таких неких великих, апроч того, что, может быть, и он тут объявит нам дату, коли посол США приедет в Минск, ну, особливо никаких там подписаний, неких знаковых погоднений помеж Белоруссию и США, ну, не варто чекать.
Ну, учитывая краткость визита, то подписания нет. Но темы не только связанные с персонами послов. Они, безусловно, будут обсуждаться. Я даже не исключаю, что будет так очно, заочно презентовано. Презентованы, кто будет послом. И мне, например, так ответили, кто, возможно, тоже интересно, кто, возможно, будет посол Соединенных Штатов в Минске. Мне ответили, пока говорить не можем, но не старый по возрасту. Я говорю, а примерно, вот, внимание, это такое смысловое. Сказали, ну, примерно возраста Бабича. А у нас же с Бабичем, бывшим российским послом, связано соответствующее восприятие, да. И когда это говорят, что пример, ну, сравнивают с Бабичем, я думаю, это намек был на то, что он будет очень активный, американский посол.
Ну, активность разная может быть. Вон Бабич был таки активный, что не ведали, как его выперти отсюда.
А тут... А я объясню, в чем активность тут будет заключаться. Не в какой-то подрывной деятельности. Нет. Во многом возвращение и в немалой степени расширение программ, различных американских программ помощи. Я вижу в первую очередь гражданскому обществу, свободы слова, собраний. То есть, ну, традиционные американские инструменты влияния. Сегодня мы наблюдаем, что этих программ нету, практически свернуты. А по многим программам, которые американцы предлагают, очень модная формулировка появилась с белорусской стороны. То есть, у нас по закону должны регистрироваться эти программы. Белорусская сторона отвечает, не отвечает национальным интересам. И все. Ну, это же широкое понятие. Зато у нас я не слышал таких формулировок отказа при начале работ тут китайских программ, китайской мягкой силы. Одну из них я бы назвал, у нас уже целых два института Конфуция. А американского информационного центра нету. Он был практически закрыт. Вот. И я бы еще связывал с визитом Помпео китайскую тему. Беларусь очень себя громко позиционирует чуть ли не стратегическим партнером Пекина. Не уверен в Пекине, знает ли это. Ну, слышат ли, я бы так сказал. Ну, просто несопоставимые размеры стран. В то же время, вы же помните, когда тут был Джон Болтон, он обратил внимание на большую рекламу Huawei. Кстати, сегодня идет торговая война Китая и Соединенными Штатами. И любая на эту тему сотрудничества, американцы вынуждены просто реагировать. А я думаю, его так будут пытаться заинтересовать тут в разговоре Помпео, что будут навязывать или вспоминать китайскую тему в каких-то аспектах. Я не исключаю этого. Вот.
Ну, а ты, Михась, чего чекаешь от визиту Помпео? Ну, коли увогуле чего-нибудь чекаешь?
Я чекаю, что все ж таки Помпео привезе некие подшастунки Александру Григоровичу.
Печеньки.
Печеньки, не, привезе некий отказ от Мелании Трамп, тебе сподобался ее лен, який он передавал. Ось, нарешті, може, стане відомо про льос білоруського льона у США.
Некі банальщини, вибачаюся. Некоп сказав, що привезе, там, скажімо, безвіз для білорусів з США, чи там пропонову увійти, я не ведаю, там, штат Білорусі, уваходимо у США.
Ну, мне покуль что не светить некая поездка в США, потому что мне это покуль не цікавится. Вот лёс белорусского лёна значно больше. Але калі все ж таки наш лён поуплывая на то, как нам спростить визовые погоднения США, я буду только рады.
Ну, в любом выпадку, негледзячы на тое, што сцвярджае Роман Якаўлеўскі, чакаць нейкіх знакавых прарыўных рашэнняў, падпісанняў і гэтак далей не варта, тым не менш сапраўды тое, што ЗША вяртаецца ў наш рэгіён, гэта, ў прынцыпе, можа быць неяк паўплывае на меркаванні і жаданні Расіі пашырыць свой уплыў у нашым рэгіёне.
А можа, дарэчы, трошкі нафты таксама прывезе.
У чамаданчыку пару мільёнаў тон нафты. Было б не дрэнна. Цалкам відэа размовы з Раманам Якаўлеўскім можна знайсці на сайце Еўрарадыё ці ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сілін. Прэм'еру гістарычнага блокбастера «Купала» прызначылі на другую палову верасня 2020-го. Яе пераносілі некалькі разоў, выказваліся меркаванні, што ў Мінску не хочуць дражніць Крэмль. Фільм, відаць, ужо паглядзеў Александр Лукашэнка, хаця сваім меркаваннем публічна яшчэ не падзяліўся. Мастацкі фільм прысвечаны лёсу народнага паэта Беларусі Янкі Купалы і станаўленню беларускай інтэлігенцыі ў пачатку мінулага стагоддзя. «Купала» рэжысёра Владзіміра Янкоўскага лічыцца самым маштабным праектам беларусфільма за апошнія гады. Бюджэт складае 1 000 000 еўра. Apple TV апублікавала тізер будучага дакументальнага фільма Спайка Джонса «Гісторыя Beastie Boys». Фільм з'яўляецца жывым дадаткам да кнігі-мемуараў «Beastie Boys Book», напісанай у гонар памерлага ў 2012 годзе Адама Яуха, якая пабачыла свет у 2018 годзе. Частка кадраў для карціны была знятая на канцэрце Майка Ды і Адама Хоравіца, які прайшоў у красавіку 2019 года ў Брукліне. Яшчэ частка падчас тура музыкаў. Рэжысёрам фільма таксама выступіў Джонс. Стужка дэбютуе ў фармаце IMAX 3 красавіка 2020 года, а пасля гэтага выйдзе на платформе Apple TV 24 красавіка. Два новых фільма пра трансформераў запушчаны ў распрацоўку кінакампаніі Paramount. Сцэнар да аднаго з іх напіша Джеймс Вандербілт, да другога – Джоб Харальд. Праект Вандербілта будзе заснаваны на спін-офе трансформераў, серыяле «Трансформеры. Бітва звяроў». Аб другім фільме пакуль нічога не паведамляецца. Рэжысёры абедзвюх карцін пакуль не прызначаныя. Вядома толькі, што акцёрскі склад будзе цалкам абноўлены. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На пачатку студзеня беларускія паляўнічыя даведаліся, што прыватная гаспадарка «Белы Бор» прэтэндуе на частку паляўнічых угоддзяў у Капыльскім раёне. «Белы Бор» звязаны з катарскім бізнесам і, па словах сябраў беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, арыентаваны на заможных замежных паляўнічых.
Што на самой справе адбываецца ў «Белым Бары» і да чаго можа прывесці такая сітуацыя, разбіраўся наш карэспандэнт Раман Васюковіч.
На пачатку студзеня беларускія паляўнічыя даведаліся, што прыватная гаспадарка «Белы Бор» прэтэндуе на частку паляўнічых угоддзяў у Капыльскім раёне. «Белы Бор» звязаны з катарскім бізнесам і, па словах сяброў беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, арыентаваны на заможных замежных паляўнічых. Дырэктар Капыльскага аддзялення беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Валерый Долбік распавёў Еўрарадыё, што беларускія паляўнічыя сумняюцца, што змогуць працягваць там паляваць і што егеры захаваюць працу.
Не знаю, пока у нас было общее собрание, но естественно, что члены бора нашего, они против, хотя на собрании выступал директор «Белого бора», который заверил, что ущемление интересов местных охотников не будет.
«Белый бор» працуе в Беларуси с 2015 года. На сайте организации не отчувается, что она рентуется на замежников. Цены у белорусских рублях. То, что господарку финансуют катарские бизнесмены, мэны тут не хаваюць. Пра гэта нам распавёў намеснік дырэктара гаспадаркі «Белы Бор» Дмітрый Каханович.
Они спонсируют нас, тут скрывать нечего, откуда ж, ну, взялись эти вольеры. Есть спонсоры просто, назовем их так.
У господарки уже есть паляуничие угодья у Капыльским и Слуцким районах. Теперь она хочет арендовать еще 30 тысяч гектаров. У размове Дмитрий Каханович отказывает, что есть великие планы, а лера сгорнуться не маде.
Мы написали заявку, что ну, у нас есть желание взять часть угодий. Они ее рассматривают. Есть часть угодий, да. Все хорошо. Ну, а им это, естественно, ну, нет у них желания.
Як увогуле приватник может обмежевать правы капыльских паляўнічых? У Капыльской организации паляўнічых рыбаловов Еврорадио отказывают, что соколиное полевание не традиционный вид полевания для белорусов.
Они не практикуют охоту с гончаками на своих угодьях, на лисичку, на зайца. Но я говорю, что на собрании они сказали, что все останется по-старому.
Белыбор саправды плануя побудовать на арендной земле соколиную ферму, але обгороджывать территорию, каб там могли поливать выключно замежники, никто не собирается. Цены для капыльских паляўнічых обещают заховать и навод крыху снизить. Головной причиной незадоволенности приватный арендатор бачит тое, что он собирается навести порядок и спынить браконьерство. Роман Васюкович, служба информации Еврорадио.
Слухай интернет, слухай музыку.
Памятаете, мы вам рассказывали про возникнение директоров усіх цукровых заводов Беларуси. Гэта стала самой гучной новиной понеделка. Директора Гарадзейского комбината 24 студеня Михаила Крыштаповича зняли с рейса, який летел у Мюнхен. У понеделок на своих працоўных местах не удалось знайсти ни директора Слуцкого цукрово-рафинадного завода Миколая Прудника, ни директора Жабенковского цукрового завода Виктора Миронова, ни кіраўніка Скидельского цукрового завода Дмитрия Ягорова.
А 28 студзеня нашыя калегі з парталу Тутбай паведамілі, што следам за дырэктарамі цукровых заводаў знік і кіраўнік беларускай цукровай кампаніі Дмітрый Кірылаў. Кампанія была заснаваная 4 беларускімі заводамі для продажу сваёй прадукцыі. Яе офіс размяшчаецца ў Маскве. Там журналістам паведамілі, што Кірылаў з мінулага тыдня знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Мінску.
Але па непацверджаных звестках яго затрымалі ў рамках цукровай справы. Між тым, ніводная силовое ведомство не бере на себе отказность за ситуацию. УСК, МУС, КДБ не дают комментарии на конт махчимого затримания директоров цукровых заводов. Сочим за развитием подей.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Арына Сабаленко развіталася з адкрытым чэмпіянатам Аўстраліі і ў парным разрадзе. Калі ў адзіночным беларуская тэнісістка выбыла ўжо на старце, то цяпер у чвэрцьфінале. Разам з бельгійкай Элізы Мертенс Сабаленко прайграла тандэму з кітайскага Тайбэя Джан Юнджань Джань Хачын 6-7, 2-6. Беларускі цяжкі атлет Вадзім Ліхарад трапіў у допінг-скандал. Ён часова адхілены ад удзелу ў спаборніцтвах па падазрэнні ў парушэнні антыдопінгавых правіл. Інфармацыя пра гэта змешчана на сайце Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыкі. Гаворка ідзе пра магчымае выкарыстанне забароненага анабалічнага стэроіда. Праводзіцца расследаванне Ліхараду 26 гадоў. Яго лепшае дасягненне – бронза чэмпіянату свету ў Ашхабадзе у 2018 годзе у вагавай катэгорыі да 73 кілаграмаў. Ён быў прэтэндэнтам на адзіную беларускую ліцэнзію для цяжкаатлетаў на алімпійскія гульні 2020 года. Выканкам Беларускай федэрацыі футбола разгледзіць справу аб выступленні ў вышэйшай лізе Мінска і Мінскага Дынама 3 лютага, інфармуе прэс-бул. У каманд адзін уласнік Мінгар выканкам, а ў эліце не можа быць дзве каманды, у якіх адзін гаспадар. І калі дынамаўцы не знойдуць новага уласніка, Мінск, як каманда, якая летась заняла ў чэмпіянаце ніжэйшае месца, адправіць у першую лігу. Раней з'яўлялася неафіцыйная інфармацыя пра тое, што «Дынама» могуць перадаць Міністэрству спорту і турызму. Футбалісти брэсцкага «Динамо» з буйным лікам 0-3 прайгралі кіеўскім «Динамоўцам». Таварыскі матч у панядзелак прайшоў у турэцкім «Беліку». Цікава, што ў складзе беларускай каманды гулялі два экс-кіеўскія «Динамоўцы» Артём Мілеўскі і Яўген Хачарыдзе. Беларускія чэмпіёны відавочна яшчэ толькі набіраюць колішнюю форму. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Чарговае напружанне ў адносінах паміж Беларусію і Расіяй за цэнныя энергетычныя рэсурсы, рост антыінтэграцыйных настрояў у беларускім грамадстве, ўсё гэта выклікала рэакцыю з боку расійскіх медыя самага рознага калібру, не толькі, дарэчы, расійскіх.
Актывізаваліся і мясцовыя прарасійскія сайты, блогеры і тэлеграм-каналы. І калі ў выпадку з сайтамі і буйнымі медыярэсурсамі зразумела, каму можна давяраць, а хто займаецца банальнай прарасійскай ці антыбеларускай прапагандай, то ў выпадку з тэлеграм-каналамі ўсё нашмат складаней. І разабрацца, каму можна верыць, а каму не, не кожны здольны.
Ось як разабрацца, якому з ананімных каналаў можна давяраць, а хто займаецца банальнай інфармацыйнай дыверсіяй і прапагандай? На гэта і да іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і блогер Эдуард Пальчыс.
Вы заўважылі, Эдуард, калі браць блогасферу, што вот нейкая актывізацыя пайшла, скажам, там з нейкага пэўнага перыяду, там, там можа быць, там з моманту, там калі чакалі падпісання гэтых дарожных мап, ці раней, ці пазней, калі яно ўвогуле ёсць, канешне.
Если говорить про Telegram, то актывізацыя имеет конкретны месяц даже, это, если не ошибаюсь, декабрь 18 года, когда вот началась первая вот это, как бы сказать, череда переговоров, первый это сезон сериала насчет интеграции. Именно тогда вот Незыгорь и прочие крупные околокремлевские, прокремлевские паблики, они до этого, они, кстати, в 18 году где-то, если не ошибаюсь, с лета, с весны вообще стали регулярно писать Лукашенко. До этого он им не был интересен никак. И, видимо, те авторы, которые писали как-то по подряду, для них создали целый ряд разных каналов, и уже вот эти всякие там Незыгори и бла-бла-бла, они уже с декабря 18 года стали пиарить эти каналы, переливая свою аудиторию в них, и эти каналы уже как бы 24/7 пишут по белорусской теме. То есть, в принципе, вот уже год, конкретно если брать там вот платформу Telegram, эта работа ведется.
Накольки активизовались относно вот пэўнага периода, скажем, и некие, ну, СМИ, зразумела, але вот, может быть, какие-нибудь там сайты. И накольки гэтые сайты перахопливают информацию, якая спочатку подается у неких вот телеграм-каналах, як инсайдерская типа?
Ну, я бы сказал, что тут есть цікавый эффект. С одного боку, сапраўды, вот после так званого ультиматума Медведева почалася, ну, такий ворушняк на керунку беларуско-российских относинов, и все, кто про гэта нешта думал, почали выказываться, як за, так і супраць. А з другого боку, з'явіліся сапраўды аккаунты, якія не маюць вялікага, ну, калі не Зыгар, это аккаунт, у якога вялікая колькасць падпісчыкаў, то з'явілася шмат аккаунтаў, у якіх мала, адносна мала, ну, там 7 тысяч, 5 тысяч падпісчыкаў, якія нешта паведамляюць. І там ёсць такое цікавае крос-цытаванне. Адзін на аднаго спасылаюцца, пералівається, і калі ты не вельмі уважліва глядзіш, ці ты нават за моўца гэтага ўсяго працэса, то табе можа здавацца, што там все адбываецца нейкае жыццё. Але даволі часта там это такое фіктыўнае жыццё, бо яны з пустога ў парожнія пераліваюць адзін аднаго цытуючы, не паведамляючы нічога новага. А з Незыгарем былі ўжо гісторыі, калі ён просто поўныя фейкі, якія яму злівалі, друкаваў. І гэта таксама ўжо стала дастаяннем грамадскасці. Это адзін бок. З другого боку, гэта год, калі ўпершыню беларускія медыя сталі спасылацца на ананімныя телеграм каналы так даволі актыўна. Гэта і феномен нехты, і гэта іншыя гісторыі. Калі раней меды думалі, я буду спасылацца толькі на тых, каго магу верыфікаваць, то тут ужо пачалося і іншае. І яно пачалося такім партызанскім метадам. Спачатку нехта пачаў, а іншыя далучыліся. Я тут нехта сказаў не ў сэнсе назву канала.
Хтосьці сказаў.
Хтосьці. І тут атрымалася, што зараз абсолютно спакойна можна адкрыць нашу Неву, там ці іншыя выданні, дзе будзе сказана, паведаміў такі-то телеграм-канал, мы пазванілі, даведаліся вось тое. То бок это ўжо успрымаецца як нармальная журналістская практыка, дзе ураўнаважваецца паведамленне ананімнага канала. І вось, вяртаючыся да таго, што вы запытваліся, у гэтых 2019 год на парламенцкіх выбарах я рабіў невялічкае даследаванне і сутыкнуўся з тым, што дзяржаўныя раёнкі спасылаліся на сайты, якія пісаліся, апісваючы выбары, спасылаліся на тое, што пісалі людзі, якія падпісываліся вельмі дзіўнымі рэчамі, кшталту некай фейкавай камсамольскай арганізацыі саюзнай дзяржавы ці штосьці падобнае. То бок там былі такія рэчы, якія раней дзяржаўныя медыя ну ніяк бы сабе не дазволілі, бо яны могуць спасылацца або на Белту, або там на сваіх там некіх пэўных чыноўнікаў ідэолагаў, а тут атрымалася ідэалагічна, напэўна, это нешта супадала, бо там пісалі кепскае пра беларускую апазіцыю, але разам з тым у сітуацыі, калі былі супярэчнасці паміж Мінскам і Масквой, вось такі голас, калі з'яўляецца ў дзяржаўных медыя, якія існуюць за бюджэтныя грошы, это ўжо выклікала пэўныя пытанні, але гэта ўжо было.
Эдуард, я хотел бы, как вы, может быть, рассказали, коли вот вы так сочите за всеми этими телеграм-каналами, как отбывалась у их измена, может быть, настроя, типа подачи. Вот глядишь некий там, скажем, телеграм-канал. Ну, сдается, вот, и он пишет там нечто такое цікавое. Тут починаю, вот, как вы сказали, нечакано звертаться до темы Беларуси. Угу. Ну, мы почитали одно, ну, вот, нечто такое подобное на правду, вот угу. Это нечто цікавое. А потом, вот, укиды. Вот як это адбываецца? Быў нейкі такі перыяд, калі пачынаю канкрэтныя фэйкі, ці канкрэтная прапаганду, ці канкрэтная там нейкая антыбеларускай скіраванасці ўжо там пасылы нейкія сюды ўклінівацца.
Прарасійскі, да?
Ну, а далей вогулем увогуле, як разабрацца, якія расійскія, а якія не расійскія, калі яны там большасць ананімныя? Ну,
смотрите, да, дело в том, что как бы, если брать беларускае поле телеграма и расійскае, оно крайне различаются, да. Mm-hmm. Почему я так говорю? Потому что не то, что хвастаюсь, я один из тех, кто создавал это белорусское поле Телеграма, и многих, кто сейчас имеет крайне много подписчиков, уговаривал год-два назад, иди, там заводил, он говорил, пальчис отстань от меня там со своим Телеграмом и так далее. А почему? Потому что, первое, российские медиа, они более масштабные, там больше финансовых интересов, там больше вовлечения кремлевских башен, там куда более принято покупать, создавать свои сети. То есть какой-нибудь один чиновник из одной башни Кремля владеет такой сетью пабликов, второй такой, они могут внутри воевать с друг другом и так далее. Поэтому, когда начиналась платформа, она действительно была, можно сказать, там какой-то около инсайдерской. По крайней мере, они пытались создавать такую атмосферу, что я что-то знаю, вот и так далее. И потом, когда какие-то каналы уже первые достигли по 50, по 100 тысяч человек, их покупали тайком, сохраняя бренд, сохраняя это. Покупали, подключали совершенно других людей и начинали использовать как инструмент вот вбросов. И сначала тоже они делали это, в принципе, аккуратно. Вот есть какой-то образ, там, не из Игоря прочего, какие-то вбросы по там самым важным, наверное, моментам, важным для собственник, так там. Но с каждым годом они просто вот эти телеграм-каналы России, когда Кремль, наверное, скупил уже все, что можно и развил, они просто стали копировать аналог вот той пропаганды, которая есть в классических кремлевских СМИ, или оно стало зеркалом. А в Беларуси другое. В Беларуси, в принципе, если вы зайдете там на статистику и вот посмотрите топы, это все более-менее известные люди, это вот вы их встретите можете в Минске, да, то есть там какие нибудь это и журналисты, это просто блогеры, это обзорщики еды, вы их всех знаете, это раз. То есть ответственность за какую-то информацию, за публичность идет даже вот в плане, вы можете там меня спросить, а что ты там вот, и я, моя информация, что по-другому написал, что ты ерунда.
Не, ну чекай, коли я захожу и я открываю телеграм-канал Пальчис, то зразумело, я ведаю человека, да. Все по назве зразумело, коли я открываю, ну вот, например, меня обвинователи у тым, што я вяду телеграм-канал.
Хто знае, а хто знае, раскажыце.
Телеграм-канал «Беларускі парадак». Ну, вот па назве «Беларускі парадак», калі вот, ну, табе там нехта не скажа, што вот это я яго веду, ты ж не зразумееш, чый гэта канал.
То, што я знаю, кто ну, редактирует, и было очень смешно прочитать. Я знаю, но не скажу. То есть. Вот, поэтому, да. Но я просто хотел сказать, что атмосфера нашего комьюнити, да, белорусского и российского, крайне разная. И хорошо, наверное, что наш авторитаризм бедный, у него нет, на самом деле, там, денег пиарщиков, чтобы лезть в эту сферу, иначе, ну, они пытаются, да, мы, наверное, все читаем эти прекрасные посты про подарочки в Пуперово, какой подарок подарили.
Я бы вот крышечку заперечил. Тут пытание не только грошовое. В России шмат что робится на аутсорсинге. У нас это робится частей не на аутсорсинге, а на прямом подпорядковании. То бок аутсорсинг, аутсорсингу белорусские идеологи, чиновники не вельми доверяют.
И вот тому отрибли... даже нет этих компаний пиарщиков, да, которые бы это делали. Да.
То есть... вот у этом-то проблема, бо у нас это одразу бачны откуль в уши довольно часто, а в России часом это можно глядеть и разважать, и спрачаться, коли ты не маешь
информацию. В России десятки контор, сотни СММ-студий, которые могут как подряд брать государственные кредиты, это нормально. У нас, образно говоря, чтобы найти нормального СММщика, главные идеологи придут вот к вам в студию и будут спрашивать, ваш СММщик там свободен вечерами? Или там, ну, такого же не будет, потому что, вот. А во-вторых, как различать фейки? Фейки есть как бы естественные и неестественные, да, ну, как бы сказать, специально и не специально. Когда ты ошибаешься, ну, к примеру, всегда там, когда тебе кто-то что-то сливает, и также анонимно. В чем Telegram хороший, почему он в Беларуси вот играет роль, почему СМИ стали ссылаться, я думаю. Что-то подходит белорусам после 25 лет авторитаризме. Анонимно рассказать, что у тебя происходит на заводе, что там, не знаю, задержали твоего начальника сахарного, не вышел. Это ты никому не, ну, не звонишь по открытой связи, не приходишь в редакцию, никакого следа не оставляешь, кроме там анонимно в бот тому же нехти написать это. Но тут есть риск, что когда большие потоки информации, люди могут писать и неправду, могут писать полуправду, часть правды или то, что сложно поверить, но звучит громко, и как бы в итоге могут быть фейки не специальные, просто потому что...
Ну, люди помылились.
Да, да, как и все. А вбросы же, они пока больше характерны для российского пространства. У нас как бы насчет чего-то это и вбрасывать сложно, потому что, ну, все вот как раз видно на ладони. Но если брать пророссийские вбросы, то они пока, кроме, наверное, вот то, что у Лукашенко инсульт там, в прошлом году, наверное, такого влиятельного, который как-то что-то оказывал или люди обсуждали, наверное, в принципе, и не вспомнил. Они могут больше создать какую-то атмосферу напряжения, когда там вот Лукашенко подписывает то, Лукашенко идет на интеграцию с Россией, и люди начинают нервничать, при этом не могут сказать фактически почему, что просто больше они создают какое-то такое нервное напряжение. Ну.
Больше доверяют с таким сливом, какие идут менавито праз российские телеграм-каналы. Вот як тут... Можа быть, фильтровать там.
Ну, глядите, тут есть фишка, тут важно не нават не только телеграм-каналы, а апошнім часам Коммерсант, это выданне, якое публікуе злівы і публікуе такие вот не фактичную, але афарбаваную інформацію про беларуска-расійскія адносіны, а потом на яе все спасылаюцца і спрабуюць разобраться, дзе была правда, ці не было гэтай правды. Трэба разумець, ці можа такая інфармацыя быць даступна увогуле, бо калі гаворка ідзе, што Лукашэнка з кімсьці размаўляў тэт-а-тэт, то хто трымаў свечку быў яшчэ? Адкуль яны это ведаюць? Такое пытанне звычайна не ўзнікае, але я сутыкаўся з тым, што даволі часта расказваюць. Вот была сустрэча тэт-а-тэт, на якую Лукашэнка сказаў. Окей. Мы ведаем, значыць, што хутчэй за ўсё гэта не было падслухана, гэта хутчэй за ўсё было дамыслена. Другі момант. Мы мусім думаць, ці мяняе тое, што паведамляе гэта крыніца, маё стаўленне не до ситуации. Я не могу, напевно, проверить некий факт. Я могу подумать, эти уплывая то, что мне рассказали, на то, что я думаю про все это, и насколько мощно уплывая. Вот поглядите, вон та публикация Коммерсанта, с якой, в принципе, начались долгие протесты супрать интеграции. Ну, я на их спровоковала, я подняла громадскую думку. В принципе, оказалось, оказалася, што там і даты не супалі, і дамоўленасці не выкананыя. І больш за тое, в той першай публікацыі, ад якой ўсё пачалося, там не паведамлялася нічога канкрэтнага. Аказалася, што ёсць столькі-то мапаў, а мы гэта і так ведалі. Это был той факт, які быў вядомы. То бок, калі мы бачым, што нам прыпаруюць вядомыя факты, дадаюць да іх домыслы, то мы павінны ўжо зразумець, што гэта ўжо не ёсць фактамі. Але вот з-за таго, што ну, сама па сабе медыяпісьменнасць, это не толькі беларуская праблема, это сусветная праблема. Мы прывыклі спажываць інфармацыю медыяў, рэдакцыя нясе адказнасць за то, што нам сказалі. І мы не прывыклі, што в інтэрнэце, неважна, телеграм-каналы, сацыяльныя сеткі, неважна, тэлебачанне прапагандэцкае, калі яны кажуць нешта з мэтамі маніпуляваць нашым меркаваннем, нам даволі складана ухіляцца ад гэтага. Але ёсць просты спосаб спыніцца, падумаць, каму это выгадна, чаму так сказалі, і ці могуць ты, што расказваюць, ведаць тое, што яны расказваюць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас працавалі Дмітрий Лукашук
і Міхась Сельін.
Да сустрэчы.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.